Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пути Господни». Сегодня мы беседуем с насельником Иосифа Волоцкого монастыря иеромонахом Иосифом. Пачка, вы не сразу стали монахом, путь был непростым, как обычно в советское время. Поэтому, пожалуйста, расскажите о себе. Я думаю, что промысел Божий просматривается в жизни каждого человека, и, думаю, нашим радиослушателям будет не просто интересно, а действительно душеполезно.
Воцерковление крещенного меня в детстве происходило исподволь потихонечку, незаметно во время работы моей врачом на скорой помощи. И около подстанции находился и находится сейчас храм Александра Невского, в который я периодически заходил, как большинство христиан приходит поставить свечку на праздник большой или воскресенье. Это было не совсем близкое к сердцу, это было что-то, как у всех, сам по себе случай, и не один произошел. Во время работы на бригаде скорой помощи, когда где-то только на третий раз, то есть трижды, у меня спрашивали пациенты, которые спонтанно приезжал я на вызов на ту или иную квартиру, спрашивали, знаю ли я отца Дмитрия Смирнова, когда у меня с пациентами, с больными или родственниками заходила речь о тяжести заболевания, что не все может медицина во всем помочь, что необходимо где-то потерпеть, когда необходимо было человека призвать к терпению вот этого креста болезни. Вот, призывали отец Дмитрий Смирнов, я уже потом выяснил, он в Крестовоздвиженском храме служил, и не на первый вопрос, знаю ли я его и не хочу ли я поехать посмотреть храм Благовещения Богородицы. И не на второй я должным образом не отреагировал.
В Крестовоздвиженском это вообще первое место его служения, когда он был там помощником настоятеля. Это вообще самое первое назначение. То есть еще с того времени вы о нем слышали?
Ну, его уже тогда там не было. И я так понимал, что остались чада, которые несли тепло, которое зарождено было им в их сердцах. И они как бы с радостью хотели со мной поделиться этим, и меня приглашали, вот, чтобы я вошел в их радость, разделил с ними вот то понимание и то мироощущение, которое они носили, вот, по-видимому, под влиянием того, что отец Дмитрий Смирнов являлся наставником их.
Батюшка, такой тоже интересный момент. Пришлось столкнуться с одной из работниц этого храма, уже бабулечкой, уже преклонных лет. И когда она узнала, что мы из храма, вот где отец Дмитрий Смирнов, она сказала, вы увидите батюшку, вы ему передайте нижайший поклон, передайте от меня, называет имя и фамилию, и скажите ему, что благодаря ему я знаю Священное Писание, я могу его понимать, я могу его объяснить даже. Это говорил пожилой человек. То есть даже в молодости, уже потом я так поняла, что даже в молодости вот батюшкины проповеди, их и печатают еще с того времени, уже настолько четко сформулированы были какие-то вещи, настолько духовно глубоко осмысленно было, что вот человек только на проповедях воспитанный, вот стоя в храме, слыша Евангелие, трактовку Евангелия, объяснение, он усваивал Священное Писание уже в преклонных годах. Я поэтому не говорю уже о нас, которые уже там воспитывались потом. Это вот такой просто штрих. Поэтому, наверное, это были кто-то вот из таких же прихожан у вас, да, пациенты, да,
да? Да. Дело в том, что отец Дмитрий Смирнов, он как бы являлся открытым для определенных людей с определенным содержанием. Они лучше понимали, и Господь знал, кого призвать через отца Дмитрия, и что именно через отца Дмитрия Смирнова Господь может дать нам вразумление и понимание, и ревность по Бозе. Вот и получилось, что уже только в третий раз я уже, конечно, не выдержал, когда ситуации, они явно были не случайные, я понимал, что здесь какая-то закономерность есть. И я приехал на, не помню даже праздник какой был, но паникадилы чистили, там прихожане в промежутке между службами.
А куда вы приехали, в какой храм? В
Благовещение Богородицы.
В Петровском парке, да?
Да. И накануне, что самое интересное, мне это запомнилось, в Александр Невского, там служительницы не дали мне, когда я предложил понести им купель, не дали мне дотронуться, как бы, ну, типа недостоинство или так не положено. А мне там вдруг сразу сказали: пожалуйста, не хотите помочь нам вот почистить паникадилы? И я с удовольствием взялся помогать и увидел, что в приходе отца Дмитрия Смирнова много направлений, в которых прихожане, помимо своих молитв, помимо праздников, на которые приходят и проходят, еще и жизнь самого прихода, как целого, как единого существа такого. И было много направлений, и несмотря на то, что там были и врачи, которые работали по определенной тематике, по борьбе, допустим, с абортами, мне как-то вот обстоятельства, Богом данные, они сложились, что познакомился с Юрием Васильевичем. Юрий Васильевич Беляев в то время директор детского дома «Павлин», который был при приходе отца Дмитрия Смирнова, под началом отца Дмитрия Смирнова. Я желал реализоваться своими силами, возможностями помогать, хотел свободное время. Мне эта возможность предоставлялась после богослужения воскресного, это помощь, в которой нуждались дети.
Надо тогда нашим радиослушателям, поскольку аудитория очень большая, кто слышал наши передачи, кто нет, объяснить, что Юрий Васильевич Беляев на приходе отца Дмитрия Смирнова уже больше 20 лет он занимается как бы реабилитацией детей-сирот. Вот. А в то время, о котором вспоминает батюшка, он был директором детского дома «Павлин». И это были очень жесткие годы, когда детей оставляли на улице, просто бросали их, приводила милиция, приводили просто обычные люди, которые находили даже на помойке, в прямом смысле этого слова. И вот этот поток детишек, завшивленных, заброшенных, шел к нему в детский дом. И вот именно в этот период, батюшка, вы и попали, будучи врачом скорой помощи.
Да, сама по себе медицинская помощь, она не столько нужна была, хотя непосредственно медицинское начало было мною использовано, то, что я нескольким детишкам ездил в страховую компанию, необходимость была завести на них вот эту карточку, страховой полис, и их нужно было как-то
освидетельствовать.
В школу надо было идти, чтобы у них были все документы, которые необходимы для того, чтобы они
легализовать, да. Чтобы у них статус какой-то был.
Совершенно верно. И для меня было, конечно, некоторое удивление, что это получалось. Потому что я понимал, что это все шло на доброте, часто на открытости людей, которые помогали в этом оформлении, которые шли навстречу, и не без воли Божьей, и вот это все получалось сделать. А в остальном это была, конечно, помощь чисто практическая, где надо было ребятам где-то уложить, спать, где-то отвезти в детский дом, если они на воскресенье приезжали в детский дом «Павлин» в гости. И что входит в понятие волонтера. Вот эту небольшую работу я и совершал.
То есть таким образом начиналась ваша церковная жизнь, то есть такое вот включение. Чем могли, тогда служили, и постепенно вот такое серьезное воцерковление происходило.
Да, то, что касается, наверное, Марфы и Марии, если вспомнить притчу евангельскую, то в каждом человеке не получится только молитвенное делание, нужно и теми дарами, которого каждого Господь наделил, делиться с людьми, проявлять любовь, которая есть жертвенность, проявлять ее тем, что чем ты можешь поделиться, в чем нуждаются другие люди.
Но как апостол сказал, вера без дел мертва.
Да, потому что, наверное, еще и делание, которым наполнено сердце, а плоды содержания сердца, они есть поступки, слова, то есть выражаются внешне, в мире нашем.
И в дальнейшем как складывались обстоятельства вашей жизни? То есть это была какая-то ступенька через такое служение детям-сиротам, и дальше происходило живоцерковление, я так понимаю?
Да, просто уже более и более потребность была в том, чтобы не только встретиться с детьми или с людьми, которые дороги, с которыми делаешь дело, которое нравится, а то, что разделяешь уже радость богослужений, праздников, когда начинаешь чувствовать себя частью того многоголосого хора, пусть каждый хоть ту какую-то маленькую ленточку вносит, как Господь сказал, где двое, трое во имя Мое, я посреди них, чувствуешь, что ты через любовь наполняешься теми дарами или тем содержанием, которое несут те, которые рядом с тобой. То есть уже получается все слитно, многоголосно, и всей полнотой живешь и дышишь.
Но вы свое послушание, свое служение на скорой помощи не оставляли в то время?
Да, конечно. Потому что это нужно было и с профессиональной точки зрения.
А вот чисто с профессиональной точки зрения мне просто интересно, вот эта работа, ты спешишь на помощь людям, но в некотором смысле это твоя ежедневная работа, в некотором смысле она может становиться где-то и рутинной. Но обычные будни, хотя они совершенно непредсказуемы, и с разными иногда, наверное, в те годы можно было совершенно с невероятными ситуациями по скорой помощи встретиться.
Все понимают, учитель, врач, специальности, которые... Ну, буду говорить о враче, потому что это меня касалось. Когда человек в немощи, когда ему нужно восполнить какие-то его проблемы, и он не знает, как это сделать, а ты, если способен, радость приносит то, что ты можешь человеку помочь, снять его ту проблему, которую он несет. И это приносит, по большому счету, удовлетворение.
Ну, благодать. В это время, наверное, присутствовала явно благодать Божия. Любовь, может, и тогда неосознанно даже.
Любовь. Бог есть любовь и умение сопереживать, сорадоваться с людьми, которые нуждаются в этом.
А скажите, вот как себя приходилось возгревать еще до того, как была так обретена серьезная вера, ну, уже осмысленная? Просто вот из опыта, знаешь, когда приходилось вызывать скорую, то начинаешь молиться: «Господи, пошли врача хорошего, потому что не знаешь, кто приедет. Можно столкнуться с такой черствостью, с таким конвейером, жесткостью даже». А вот как вот, чтобы чисто профессионально оставаться в профессии и не терять чуткость и отзывчивость, не забывать, что с каждым больным ты встречаешься со Христом, хотя больные могут быть и капризные, и мнительные, и всякие разные, но тем не менее тебе Господь дает возможность каждый раз встретиться со Христом.
Ну, если немножечко постараться теоретизировать это даже, к чему можно, нужно стремиться. Если тот же доктор или любой специалист, любой человек, если он хочет сохранить себя, он должен быть под покровом благодати Божией, он должен исповедоваться, причащаться, быть воцерковленным. Это я уже сейчас понимаю. А если этого нет, то сам по себе этот, вы сказали, врач, он не останется. Он все равно будет под вниманием других сил, которые будут, безусловно, пользоваться его немощами, не будут использовать их в своих целях и их развивать. Он будет незаметно как бы утопать потихонечку, потому что задача-то наша, христиан, спасение, наследие Царствия Небесного. И человек, который живет по мирским законам, то это опора, совесть, тот дар, который Господь дает всем нам, и который можно расточить, а можно опираться, согласовывать свои поступки. Но Бог не оставляет никого. И тот же доктор, если он имел какие-то трудности, мы говорим, зачем они нам нужны, какие-то скорби, он переживал, и он способен сопереживать, и такое сердце, оно быстрее откликнется на проблемы, в которые попадает другой человек.
Ну вот вы когда были на скорой помощи, все-таки это было перестроечное время, оно было очень сложное, это было в некотором смысле экстремальное время, и тогда уже как на острие ножа, ну, выявлялись какие-то качества людей. Прошло время, и сейчас, может быть, чем-то даже сложнее в духовном плане, и особенно в области медицины, когда произошла такая коммерциализация, когда деньги над всем давлеют, то совершаются в области медицины такие страшные преступления, что уже там о клятве Гиппократа речи не идет. Но кто погнался вот за этим не то что длинным рублем, а забыл вообще обо всем. А это массово сейчас. Мы знаем, делаются и страшные операции там, где нет поводов за деньги. Вообще, это отдельно можно говорить много часов о тех преступлениях, которые совершаются. И люди, у которых нет страха Божьего, они внутренне как бы не несут ни перед кем ответственность. Они гонятся за деньгами. Вот ваше время тогда, оно было во много раз, может быть, сложнее по признакам таким внешним, но все-таки, мне кажется, даже тогда еще стоял какой-то выбор добра и зла, как бы переходный период эпох вот советского времени на наше это. И как-то остро стоял отбор такой, кто куда. Сейчас вот вы уже, как говорится, можете врачевать души. Но сейчас во многом сложнее в этой области медицинской. Вот что вы можете вспомнить вот и сравнить из того времени и то, что вы сейчас уже можете осмыслить как бывший медработник?
Грех сопровождает человека с грехопадения Адама. И здесь я ничего нового не открою, если скажу, что и в любые временные отрезки можно находить те нарушения врачебной этики или человеческих таких вот проступков негативных, о которых вы сказали. Они могут носить просто другие масштабы. Цена деления изменяется. Если в то время, когда я работал, могло присутствовать, но размер не настолько был угрожающий, такие масштабы носил. Хотя много зависело и от коллектива даже, от руководителя много могло зависеть, потому что это касается, наверное, любого такого человеческого сообщества, в котором формируется некое ядро, которое определяюще носит позицию в плане реализации. И на той же скорой помощи можно заметить, что коллектив, допустим, одной подстанции, атмосфера отношений между собой и отношение к больным, она несколько иная, чем на соседней подстанции, несмотря на то, что руководство и администрация одна и та же. Это все зависело вот это вот соотношение людей, которые с призванием относятся к работе своей или же видят в этой специальности чисто доходную часть.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с насельником Иосифа Волоцкого монастыря, иеромонахом Иосифом. Скажите, батюшка, а вы вот где учились, как врач?
Медицинский стоматологический институт, лечебный факультет. Называется третий медицинский институт, еще другое название.
Третий мед, как говорят, на московском. Да. Но вот сейчас, вспоминая свою жизнь, как вообще происходило вот это движение к Богу, или оно всегда было с детства?
Нет, были, конечно, эти времена, я прошел через комсомол, как, наверное, основная масса и ценности были привиты те, которые в основной массе нам всем прививались. И что касается храма и церкви, это было отдалено на ту дистанцию, которая не позволяла человеку, если нет, кто может подсадить, помочь, то есть подать руку, вывести к этой двери. И проходил все время мимо, а несмотря на то, что в Москве много храмов, и многие из них не закрывались, но все равно должен быть тот, кто…
Как проводник.
Да, или как Буратино даст букварь, кто научит читать по слогам, кто подаст лесенку или приступочку, подсадит. Потому что самостоятельно… Ну, Господь через людей, конечно, это делает.
Но вот ваше вот такое личное соприкосновение с такой проблемой, как дети-сироты в нашей стране, вот когда вы попали к Юрию Васильевичу Беляеву в качестве врача, волонтера в детском доме «Павлин», какие тогда, если помните, у вас были на этот счет мысли, насколько вы понимали полезность, нужность, и что вам тогда казалось самым главным, и сейчас, может быть, если вам приходится сталкиваться вот с детьми-сиротами?
Ну, на то время я слышал те рассуждения, которые давали люди, лучше меня понимающие эту ситуацию, и я просто утверждался в этих понятиях своим собственным опытом. А они касались того, что воспитание, допустим, тех же детей, которые получали дети детских домов государственных, оно не приводило их к социализации правильной, то есть они не могли должным образом войти в нормальный жизненный ритм по каким-то глубоким проблемным позициям. Несмотря на то, что материально они достаточно были обеспечены и получали многие квартиру, но не хватало того, что я видел, старался дать им Юрий Васильевич. Он, допустим, деткам давал возможность, доверял какую-то сумму денег, чтобы они сходили на тот же рынок, купили, отчитались, смогли спланировать вот этот бюджет, смогли приготовить картошку, почистить. Ну, то есть,
навыки какие-то.
Да, жизненные навыки, которые имеют дети в семье, и которые они, видимо, не приобретают. Они потребленцы в государственных детских вот этих учреждениях. Они оказываются в мире потом оставлены и не находящие точку опоры.
Ну, а самое главное, как и даже в обычных семьях, это, конечно, нехватка любви. Это общечеловеческая недостача, вот то, чего нам, наверное, всем в жизни не хватает, а тем более этим детям, обделенным с детства.
Ну да, любовь, она, как мы знаем, она всегда есть, и она будет до скончания века. Вопрос стоит в том, сколько, и Господь говорит, найду ли, придя на земле, любовь. Ну, здесь можно долго говорить и искать причины. Важен результат, что человек приоритеты и ценности для себя сегодняшний в большинстве случаев находит не тот, который Господь ожидает. Человек заботится о ветхом, как в понятии духовном есть, в ветхом человеке, то есть чтобы удовлетворить все свои 5 органов чувств, через 5 органов чувств свое состояние покоя найти, какой-то радости, забывая о том, что опора идет на скоро проходящие моменты утешения. То есть те утешения, которые человек ищет, они короткие, и нужно понимать, если заглядывать вперед, их в дальнейшем не будет, останется только воспоминание и потребность, так сказать, встречи с ними. А люди не понимают, что Бог-то заботится о душе и нас приглашает к тому, чтобы мы трудились на этом поприще, и Он нам дает все обстоятельства, которые к этому располагают. Просто нужно трезвиться и делать выбор. Но выбор идет не в нужную сторону, потому что то, куда призывает Господь, Он говорит, это Царствие Небесное нудится, это сложно, это трудно, это надо вверх карабкаться, надо не скатываться на санках.
А скажите, а дальнейший путь ваш как складывался? Как так сложилось, что вы стали монахом? И не просто монахом, а романахом?
Ну, я понял, что это все-таки не мое, наверное, даже было решение. Какие-то были по жизни, особенно один случай там. Для людей, которые это не видят, они могут все равно в это не поверить.
Но все-таки расскажите, а кто-то услышит и поверит, и кого-то это впечатлит.
У каждого свой по жизненному пути бывает. Был водитель, который на скорой помощи всего проработал очень коротко, но мы с ним проработали сутки, и он мне много рассказал о том, как он из Чернобыля возил людей, вывозил оттуда, и где-то на вторую или на третью поездку получил уже дозу такую, когда его сняли с автобуса самого, и он получал лечение как приговоренный, он мне рассказал про Богородицу, что она его исцелила. Я его потом нигде не видел и не искал.
А что конкретно он говорил?
Ну, что вот она являлась ему, и что подходила не в речевой форме, а прикосновение такой рук имело.
И он, да, будучи не церковным, просто понимал, что это Божья Матерь.
Да. Я не спрашивал у него, конечно, его уровень понимания. То я понимал, что он так объясняет и видит, и я понимал и понимаю сейчас, что после того, если это так было, то он не мог работать профессионалом, водителем на скорой помощи. Там нужны определенные требования к состоянию здоровья. Это не инвалид передо мной был. Я его больше не видел, потому что даже мне странно было, что он так коротко проработал. Была и женщина, которая, когда подал ей милостенькую, я все равно не могу не поделиться, она спросила, почему-то у нее не было глазных впадин. Она с гармошкой сидела на метро Бибиревской, и когда я подал, она спросила, не священник ли я. Ну, для меня это было вообще просто пустые слова сказанные. Я сказал «нет». Я понял просто сейчас, что мы не должны сопротивляться воле Божьей, мы должны искать волю Божью, мы должны способствовать тому желанию сделать нас счастливыми, которое хочет для нас Господь Бог.
Это были как бы такие в копилочку складывались, такие жемчужинки.
Да, да, какие-то черты, какие-то маленькие штрихи. Но я скажу, что уже не вдаваясь в детали, тоже касается как бы ну, семейных каких-то понятий, это каких-то личных вопросов, но в семье тоже ведь получается. Трудно бывает идти одинаково, трудно бывает идти в шаг, как мы говорим, чтобы не отставать друг от друга, чтобы не провалиться никуда по болоту или по минному полю, надо идти вслед, как Господь говорит, идите вслед мне. И в семьях бывает так, что не удается тем, кто ближний, мы
еще. Кто-то вырывается вперед, да?
Да, другой как бы не понимает, почему это действие происходит, зачем это нужно, насколько велико значимость. Не хватает, может быть, доверия, веры, что это делается во благо, не только самого себя, это не личные причуды. И тогда вот получается так, что остаются какие-то иные пути. То есть Господь как бы дает направление, иногда их бывает много, иногда мало. Когда много труднее, когда мало легче. У меня было немного.
Ну вот если можно конкретнее так, чтобы не углубляться в какие-то личные вопросы, а все-таки чтобы видно было вот этот путь промысла Божьего, вот движение такое. Кто-то определил, кто-то вас благословил, предложил. Как вообще складывалось?
Для меня, когда я уже больше читал Евангелие, вот этот рассказ о мытаре малого роста, который забрался на смоковницу, то я уже понимал, что та смоковница, на которую я, ну, я имею в виду здесь духовный рост, был мал и забрался, она находилась и находится в Петровском парке. Это бывает раз и навсегда. В общем, для меня, несмотря на то, что реализация моего такого духовного пути через монашество, через Войсковский монастырь, опять же, через Юрия Васильевича, потому что он меня привез в первый раз в этот монастырь. Юрий Васильевич очень много знал и знает детских домов, знает святых, которые помогали и участвовали в трудностях детей, в том числе и преподобный Войсковский. Он большое попечение нес о детях, которые во времена тяжелых эпидемий оказывались без родителей, и заботился об их образовании, о их будущем пути. И это можно легко проверить. Как бы многие спрашивают, какие чудеса, и бывают ли они чудеса. Сейчас чудеса того, что Войсковский монастырь за все время вот этих лихолетий советских, он не был разрушен. А наоборот, там были несколько детских домов. То есть, опять же, попечение о детях. Потом детская школа была, Теряевская. Это опять же дети. То есть, вот то направление, которое не только это единственное, я просто об одном говорю, забота о детях, оно началось в этом месте с Иосифа и продолжается, потому что по молитвам преподобного Иосифа и на настоящее время под руководством вот сейчас архимандрита Сергия у нас проводится большая работа, несмотря на трудности, ну, и по выцерковлению, и по другим формам работы с детьми.
То есть у вас тоже там есть детские дома или приют?
Нет, детского дома нет. Формы разные бывают. Важно, что вот тема эта сохраняется.
Ну, а вы попали как? Через Юрия Васильевича?
Через Юрия Васильевича, да. Он приехал, несколько ребят взял, неоднократно так было. И меня с собой. Вот. Не желаю ли я съездить в Войсковский монастырь, о котором я и слыхом не слыхивал. И мало вообще паломнических поездок было. И я согласился, безусловно, даже, может быть, и любопытство ради. Да, вспомнилось мне... Опять же, повторюсь, одна фраза, потому что как-то она какой-то вехой. Когда уже уезжали, на коротко, может быть, на один день всего приезжали, тихо, и зима была, наверное, очень тихо в монастыре. Юрий Васильевич меня представил, там кто-то несколько человек провожали нас, и он представил, вот это наш доктор, ну, несколько так, хотя и волонтер, это наш доктор. Звучало с некоторым такой акцентом. И был ответ «Здоровье доктору». Как-то вот такая вот тема прозвучала. Я не пропустил почему-то эти слова. И потом уже вспоминал. И, в общем-то, конечно, сказано было, наверное, по промыслу Божию и о другом здоровье. О здоровье, которым тоже многие могут не понимать, когда говорят, почему же врачебная специальность, она настолько хорошая. хорошие в плане оказания помощи, в плане любви, оказания ближнему. Но не каждый понимает, что есть временное, что есть вечное. Не каждый сейчас прикоснулся к тому, что определяет, а что определяемо.
Вы прослушали первую часть интервью с насельником Иосифа Волоцкого монастыря иеромонахом Иосифом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В передаче прозвучали песнопения монахов Оптиной пустыни.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзялся великолепие Твое, превыше небес. Иисус, младенец Иисущих, совершил еси хвалу, враг Твоих ради ежи разрушить и врага дела пец твои, луну и звезды я же ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечий, яко посещаешь его, умалил еси его малым чемотан. Поставил еси его на дели руку твоею, вся покорил еси под ноги его, овцы и волы, вся еще жив, скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудное имя Твое по всей земле.